к событиям в соседней Армении. Право уважать, право на бунт. Москва провела первое удачное испытание новой информационной бомбы и приветствовала свержение Сержа Саргсяна. Почему и для чего? Над этими вопросами думал мой коллега Вадим Дубнов.
Российский эфир сработал по армянским событиям слаженно, хотя, казалось бы, и в несколько экспериментальном режиме. У организаторов российской информационной победы имелся запас времени, и он им воспользовался. Когда, насмотревшись армянского, зрители и читатели переключились на российское, доктрина была готова. Первое и главное – это не Майдан. Американцы ни при чем, и между строк, потаенное для понимающих. Если уж кто и советовал Саргсяну уйти, то уж скорее не они, а мы. Второе. Демократия – это прекрасно, и армянских товарищей, которые сумели ей воспользоваться, можно только поздравить. И третье. Мы вообще уважаем право любого народа решать свои проблемы. Если предположить, что разработкой темы занимались те же люди, что готовили сценарий президентских выборов, Собчак в главной роли второго плана, можно признать, чувствуется стиль и рука уже не чужда известного профессионализма. Москва не испугалась, это главный посыл, и он, конечно, хорош. Но ведь она и без доктрины действительно не испугалась, и это тот случай, когда расхожие объяснения совершенно правомерны. Да, в Кремле понимают, что кто бы ни поднимал флаг над армянскими башнями, на следующий день он все равно придет договариваться. И уважение права народа на бунт очень полезно как повод для ответного уважения к нашему мнению по поводу больших назначений, которые начинаются после любой революции. Или кто-то в этой ситуации ждал, что очередной фельдфебель из администрации будет, как Януковичу, орать в трубку: «Где обещанный Тяньаньмэнь, я спрашиваю?» Зачем совсем терять там, где, в отличие от многих других локаций, еще есть что терять? В принципе, этих резонов уже было бы достаточно для того, чтобы понять природу кремлевской широты взглядов, но есть кое-что еще. Сама посылка о том, что Кремль руководствуется в таких историях большими политическими интересами, обрекает исследователя на ошибку вывода. Отношение к тому, что происходит по соседству, основано на очень личностной и вполне в этом смысле практической логике. Азербайджан, к примеру, мог довольно долго исходить из глубоко недружественного по отношению к России политического дискурса, но удивительным образом чиновники, причем самые высокопоставленные, всегда находили общий и чрезвычайно взаимовыгодный язык. И никакая геополитика не мешала Лукойлу участвовать в антагонистических проектах на азербайджанском шельфе Каспия. Разоблачая фашизм на Киевском Майдане, российская власть беспокоилась не о НАТО, рвущемся к российским границам. Наоборот, чем ближе НАТО, тем эффектнее политтехнология строительства, как мы теперь точно знаем ее название, альфа-нации. Майдан воспринимался российской властью как угроза исключительно личная. А вот революция в Тбилиси, кстати, поначалу нет, потому Саакашвили был дан шанс на исправление. Впрочем, в Кремле, понаблюдав за ним с расстояния повисшей в воздухе руки, быстро догадались: нет, не наш. Не из тех, кто так комфортно себя будет чувствовать в кругу братских президентов, друг друга понимающих и знающих цену братского слова. Армения навеки с Россией, что бы там ни творилось, с правом народу на бунт без американских печенек. Примерно так формулируют события для российского зрителя. Только ведь и эта вечная вечность тоже прекрасна и взаимовыгодный набор символов, на котором общаются Москва и Ереван. Ведь так хочется подробностей на тему практического смысла счастливого пребывания в городе Гюмри российской военной базы, кого, от кого она защищает или, наоборот, кому грозит. Спрашивать же о смысле нахождения Армении в Евразес с самого дня ее торжественного вступления в него считается моветоном и банальностью. И, кстати, даже при Серже Саргсяне власть не слишком спорила с тем, что проект насквозь политико-декоративный, и экономики в нем, если не ноль, то для Армении во многом параметр вполне отрицательный. Но, говорила власть год за годом и десятилетие за десятилетием, безопасность с большой буквы, с обязательным напоминанием о красных линиях, которые Армения не может перейти, ибо за ней распад нации и государства, и все делали вид, что верили, потому что верить было так удобно. А потом наступал апрель 2016-го, война, дырявая граница, а Москва повторяла: «Карабах — это не зона ОДКБ, извините, как-нибудь сами». И ведь, что ни говори, совершенно справедливо. Безопасность – это как геополитика, а геополитика – это как знаменитый патриотизм у Салтыкова-Щедрина, про который, если уж заговорили, значит, проворовались. Повиновение Еревана Москве преувеличено ровно в той степени, в которой Москве приятно это слышать, а у Еревана остается возможность сваливать на нее все свои провалы, из которых состояла десятилетка Саргсяна, до нее десятилетка Кочеряна. И взаимный простор освоения братских бюджетов на любой вкус. Москва, говорите, разрешила Еревану подписать соглашение с Евросоюзом? Правильно, могла и не разрешать. Почему Москва не испугалась свержения Саргсяна? Да потому что порочна сама постановка вопроса, чего она вообще должна была испугаться. Что Ереван вдохновит Навального на нечто небывалое, так ереванская история к Навальному имеет примерно такое же отношение, что Ксения Собчак к оппозиции, а Александр Лукашенко к урегулированию армянского кризиса, который он уже пообещал. что Пашинян уведет союзника на Запад? Не уведет, но это вопрос как раз десятый. Ну, как даже и уведет? Ничто нам не помешает уважать право другого народа уйти на Запад. Если, конечно, предводители этого народа будут по-прежнему в ответ уважать интересы нашего Лукойла. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.